Сегодня я хочу проповедовать и говорить на тему. Не простые слова, простое послание, но очень важно. Я обещал об этом говорить, хочу поговорить о движении нашей церкви, о том, как мы видим свое будущее, куда мы идем, каким путем мы будем идти. И моя проповедь называется сегодня «Следуй за мной». Очень простое название. Иисус сказал так: «Следуй за мной». Давайте откроем такие места Писания. Мы будем читать Библию, мы любим читать Библию. Этот год у нас год Слова Божьего. И первое место Писания откройте, Матфея, 4 глава, с 18 по 22 стих. А потом Луки, 5 глава, с 27 по 28. Сначала вот эти два места Писания, отрывка из Библии, мы прочитаем вместе. Итак, 4 глава, с 18 стиха. «Иисус, проходя же близ моря Галилейского, увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас составив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним». И Луки 5 глава, Евангелие Луки 5 глава, с 27 стиха написано, 27-28 стих. «После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за мной. И он, оставив все, встал и последовал за ним». Я взял эти два места Писания, но, в принципе, каждый, кто был рядом с Иисусом Христом, получил такое приглашение и такое призвание от Него лично, как и мы с вами. Мы все с вами до одного призваны следовать за Иисусом Христом. Знаете, о чем я думаю, когда читаю эти места Писания? Вот представьте себе Петра, Андрея, Иакова, Иоанна или того же Матфея, которые занимаются своим обычным делом. Что умели делать Петр, Иаков, Иоанн, Андрей? Они были рыбаками. Это была их профессия, они жили благодаря рыбалке, и каждый раз они полностью зависели от улова. Поймают много рыбы, продадут, будет много денег, смогут и Матфею дать на налоги, и семью обеспечить, купить пищу, одежду, все необходимое. Ну, может быть, и сети починить, там, и лодку подлатать. Вот. То есть они полностью зависели от своей профессии. Матфей делал свою работу, у него была работа сборщик налогов. Конечно, он, как и другие, я думаю, делал то же самое, кроме налогов, которые надо было. Он еще сверху брал что-то, чтобы жить лучше, чем те рыбаки, там Петр, Яков, Иоанн и Андрей. И знаете, это похоже на сегодняшнюю жизнь, как живут обычно люди. И знаете, вот я как бы стараюсь глубже вот так, как бы погрузиться в их жизнь и думаю, что они перед собой видели. Тот же Петр, Андрей, когда они занимались рыбалкой, Иоанн, Иаков, которые чинили сети, какую перспективу они видели в своей жизни. Я думаю, что нового ничего нет под солнцем. У них было много страхов. Хватит, получится ли, поймаем ли, хватит ли на налоги, выжить бы, свести с концы с концами. Время смутное, сложное. Свои тираны, плюс оккупанты римские, которые тоже оккупировали ту землю, вы помните. Они по-своему там грабили. И среди всего этого нужно было как-то выжить, выкрутиться. И каждый день это было много задач. И они, я думаю, как и сегодняшний простой любой человек взять, они имели свои страхи, тревоги. И в принципе, ну что впереди они себя видели? Да ничего хорошего. Но знаете, когда Иисус Христос пришел, и пришел туда, где они находились, и Он посмотрел на них, у меня вот такой вопрос. А что видел Иисус Христос? Смотря на Петра, смотря на Андрея, смотря на Иакова, смотря на молодого парня Иоанна, или смотря на Матфея, который денежки считает. Что видел Иисус? совершенно другую картину. Он видел великого Петра, великого Иоанна, Иакова, Андрея. Он видел великого Матфея, славных людей, которые повлияли на весь мир, на все поколения, на все человечество. Знаете, о чем я думаю? Мы не до конца понимаем значение этих слов «следуй за мной». Петр, Яков и Иоанн, они до конца понимали, что за этим стоит. Но когда Иисус смотрел, Он видел их будущее, видел их призвание, видел их дары, видел их способными поменять весь этот мир. Не только тот мир, в котором они жили. Эти апостолы до сих пор меняют мир в каждом поколении. Мог ли представить себе Петр, рыбак? Простой, не знаю, умел он читать или нет, но считать точно умел. Надо же было расплатиться и все остальное. Простой человек был. Ну, Иоанн, Иаков, они не были так просты. Матфей был тоже непростой человек, он умел читать и так далее. Но могли ли они себе представить ту жизнь, которую Бог приготовил для них? Знаете, о чем я думаю? Бог также смотрит и на нас. То же самое происходит и сегодня. Иисус Христос не просто смотрит на нас, как на какую-то единицу. Нет. Он видит тебя сквозь время. И не важно, сколько тебе лет. Не важно, ты богатый или бедный, знатный, незнатный, образованный, необразованный. Посмотрите на учеников Иисуса Христа, на апостолов. Они весь спектр людей, которые бывают. Там были и религиозные, и революционеры, знаете, и мытарь был там. Там были всякие люди, знатные, незнатного рода. Да, разные-разные люди были. Каждый из нас, мы с кем-то на кого-то похожи из апостолов. Но я хочу сказать вам, даже Анна, которой было 80 лет, и та совершила что-то великое. Помните? Мы когда читаем о Рождестве, мы вспоминаем о ней. Это женщина, вдова, около 80 лет. Написано постом и молитвой, служа Богу. Она сделала что-то великое. Что она сделала? Она приготовила путь для Спасителя. Иоанн Креститель был не единственный, кто готовил путь для пришествия Христа. И когда она увидела младенца там в храме, помните эту историю? Она была так счастлива. Казалось бы, женщина, тебе почти, у тебя около 80, ты потеряла мужа, у тебя ничего не светит. Она ходила и сияла. Она ходила счастливой. Помните, она ходила и рассказывала. Вот посмотрите, Спаситель пришел. Спаситель родился. И она была восхищена и наполнена. И знаете, когда мы придем на небо, мы увидим эту Анну. Она будет сиять в Божьей славе. И сидеть на одном из престолов. И даже ангелов, не сохранивших своего достоинства, будет судить. Это бабушка Аня. Аминь. Знаете, мы иногда смотрим друг на друга, смотрим на себя человеческими глазами через призму обстоятельств, нашего окружения, наших возможностей. Но когда Бог смотрит на тебя, у Него другой взгляд. Я скажу вам, никто из нас до конца не представляет и не знает, что Бог имеет в виду. Мы все знаем отчасти, но если только мы согласимся продолжать следовать за Христом, так много прекрасного, так много великого произойдет и в нашей жизни. В твоей жизни. Вот эти слова «следуй за мной». Вот в этих словах все. И знаете, об этих словах я и хотел бы поговорить. Давайте откройте следующее место Писания. Это записано 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Смотрите. Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих. Написано так. ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. О чем говорит Библия? Вы к тому призваны. К чему? Чтобы идти, не стоять, идти по следам Его. Я не буду сегодня говорить, что у следования за Христом есть две стороны. Сегодня не эта тема. С одной стороны страдания, с другой слава. Потому что нам дано не только веровать, но и страдать за Христа. И мы не должны бояться страданий. Все страдания, какие бы мы ни встречали в своей жизни, это вызовы, это атаки. И мы стоим против этого. Но есть вид страданий, который мы принимаем, когда мы страдаем за имя Иисуса Христа. Вот тогда мы поставляем свою щеку. Спасибо за ваш аминь. Вы знаете, да? Есть такой вид страданий, когда мы не противимся. Когда? Когда нас гонят за имя, за веру и за имя Иисуса Христа. Но все остальные страдания мы воспринимаем в штыки, мы противостоим. Если болезнь такую, что ты делаешь? Мы не говорим, болезнь, добро пожаловать. Если бедность, в кошельке ничего нет. Если в семье какие-то проблемы, что-то рушится, боль, страдания, какие-то переживания, мы не говорим этому добро пожаловать. Мы встаем против этого. Аминь. То есть я не хочу сегодня об этом говорить. Здесь, на земле, мы встречаем страдания. Но я говорю о том, что есть и другая сторона. Слава, которая открывается в нашей жизни. И Бог хочет, чтобы, как написано в 8 главе Римлянам, чтобы эта слава Божья, она открылась в нашей жизни, когда мы следуем за Иисусом Христом. Как? Когда мы идем по следам Его. У меня вопрос, а куда ведут следы Христа? Откройте Матфея 16 глава 18 стих. Другими словами, чем сегодня занят Иисус Христос? Вообще занят Он или нет? Сам Иисус Христос, чем Он занят? Или Он, может, ничем не занят? Просто ждет, пока к Нему помолимся. Нет, Он занят. Он самая активная личность. Чем занят Иисус Христос? Написано, «Я, Иисус Христос говорит, создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Первое, чем хочу сказать, что Иисус Христос занят созиданием своей церкви. Церковь – это очень такое богатое, это премудрость Божья, богат, как бриллиант с многими гранями. Одно из значений церкви – это как ковчег Ноя, который можно спастись, войти и спастись, быть в церкви. Аминь. Есть много других граней, я не буду об этом говорить, но самое главное, Иисус Христос занят созиданием своей церкви. Если мы говорим следовать за Иисусом Христом, о чем мы говорим с вами? Нам нужно разглядеть эти следы. Куда они ведут? Вы понимаете, да? И идти по этим следам. Знаете, куда приведут тебя эти следы? В церковь. Для чего приведут? Чтобы не только ты был слушателем, потому что церковь – это не театр, где один выступает, все слушают, артист и зрители. Нет. Церковь – это тело Христа, где у каждого есть дар от Бога. Я говорю, что есть разные дары. Есть естественные дары, а есть сверхъестественные дары. У вас есть естественные дары. Кто-то умеет рисовать, петь, вязать, там что-то такое искусно делать. Это естественные душевные дары. Но у нас не только эти дары есть. У нас есть у каждого сверхъестественные дары. И так написано в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Каждому из нас даны еще и сверхъестественные дары. Знаете ли вы, что у вас есть сверхъестественные дары? Это что-то, что внутри вас, и не зависит от вашего характера или от ваших возможностей и от ваших способностей. Вы понимаете, да? Оно дано вам, и оно есть. И там внутри у каждого есть дары, и Бог хотел бы, чтобы твой дар, он как цветок распустился и начал благоухать в церкви. Написано 1 Петра, 2 глава, там какой-то стих, я точно не помню сейчас, чтобы мы устрояли дом духовный. Очень важно, чтобы мы понимали правильно церковь. И я думаю, одно из того, что произойдет в будущем в Украине, каждый гражданин Украины будет принадлежать какой-то церкви. Каждый. Давайте верить в это. Что каждый человек в Украине будет членом какой-то поместной церкви. И не просто пришел-ушел, а он будет посвящен церкви. Он будет служить в этой церкви. Знаете, один мне рассказал, один брат наш рассказал, как он, занимаясь бизнесом, с одним общался, с бизнесменом одним, вот, крутой, богатый человек, и говорит, договорились о встрече, и договорились, и а где встретимся? Вот я, говорит, буду, тот бизнесмен говорит, я буду, говорит, в церкви такой-то православной, знаешь такой храм? Да, знаю, подъедь туда, я там буду. Наш брат подъезжает на крутой машине, видит, стоит та крутая машина того бизнесмена, заходит в храм, а этот человек моет полы. В храме. Православном. Аллилуйя. Бизнесмен. Крутой. Богатый. Знаете, во что я верю? Что Бог хочет... Когда люди спасаются, никакая церковь не может их вместить. Есть много разных церквей. Но каждый из них должен быть... Что сделать? Написано, Бог прилагал спасаемых к церкви. Для того, чтобы человек, оказавшийся в церкви, не просто пришел, посидел, ушел, пришел, посидел. Нет. Библия говорит, что церковь – это тело Христа. Руки, ноги, уши, глаза, язык. У каждого есть свои функции, свое назначение. У вас есть свое назначение. Очень важно, чтобы... Что такое следовать за Христом? Это узнать свое предназначение. Это узнать свой дар. А как узнать? Начинайте с маленького. С чего я начинал? С протирания и вытирания. И ношения стульев. Я с этого начинал. Я помню, однажды протираю эти шнуры всякие там, знаете, сейчас музыка занималась. Думаю, в конце концов бросил, думаю, что я крайний, что ли? Никто не хочет, один я должен делать это. И Дух мне Святой говорит... Послушай, а для кого ты это делаешь? Я все сразу понял. Мне не нужно было два раза говорить. Ну, как бы для тебя, Господи. Да? Я еще понял, что не только протирать, а как ты это делаешь? Делать от сердца, делать с радостью, для Бога. Вы знаете, как важно делать все для Бога. Всегда будут люди, которые скажут, ой, какой ты молодец. Кто-то скажет, фу ты. Что ты делаешь? Какой кошмар! Как ты это можешь? Когда моя жена начала вытирать столы в кафе, просто протирать столы, некоторые соблазнились. Послушайте, мы готовы делать все, потому что делаем для Бога. Очень важно, чтобы каждый себя вот так рассматривал. Что такое следование за Христом? Это делать что-то в Доме Божьем. Раз. Идем дальше. Скажите рядом сидящему с вами, мы идем по следам Христа. Итак, куда они дальше нас поведут? Откройте следующее место Писания. Откройте следующее место Писания. Матфея 4 главу. И увидим, куда приведут нас следы Христа. 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус из угла в угол». По своей комнате. Не знаю, чем заняться. От телевизора к дивану, от дивана к холодильнику, от холодильника к дивану. И ходил Иисус по всей Галилее. Написано «по всей Галилее». Уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Куда ведут следы Христа? Проповеди Евангелия. Сегодня мир, сегодня люди вокруг, они нуждаются. То, что сегодня спасаются люди на улицах, каются. Почти все, редко кто говорит, мне это не надо. Люди зреют. Иисус сказал, помните, однажды ученикам, посмотрите, возведите глаза ваши, посмотрите, как побелели эти нивы, и жатва готова. Сегодня вот это время, когда людские сердца, разочаровавшись в одном, третьем, четвертом, пятом, Боже, 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 услышь, где ты, помоги. Где-то внутри каждый молится, каждый обращается. И так нужны мы сегодня, чтобы мы могли прийти не просто 20, 30, 50 человек, а чтобы вся церковь могла свидетельствовать об Иисусе Христе, рассказать простое Евангелие, что Иисус Христос взял на Себя твои грехи, понес на крест, умер на кресте за твои грехи. Он пошел в ад, понес наказание за твои грехи, воскрес из мертвых, чтобы тебя оправдать. Вот простое Евангелие, чтобы тебя оправдать. Хочешь ли ты его оправдание? Согласен ты раскаяться, прости меня, и пригласишь ли ты этого Христа в свое сердце? Простое Евангелие, благая весть. Не слово осуждения, а слово оправдания, которое мы несем к людям. И знаете, люди открыты. И мы потом можем помолиться за больных. Если болен человек, возлагая руки, ты скажешь, ну вот я сам вот болею, никак не могу исцелиться. Ты другое дело. Ты совсем другое дело. Знаешь, какая разница между тобой и этим человеком? Что исцеление для них – это выражение Божьей любви. А твое исцеление – это следствие твоей веры. Большая разница. Я иногда не понимаю, почему эти люди исцеляются. Помню, в одном собрании один человек пришел пьяный, я рассказывал, да? Вот, знаете, еле, если на костылях. Я думаю, как он балансирует? Я привык уже, знаете. Пришел на собрание. И я молюсь за людей, за исцеление. И он потом будет взял костыли под руку. Так и говорит. Я подошел к нему. Он говорит, ничего не пойму. Ничего не пойму. И пошел к дверям. Без костылей. И я подумал. А зачем его Бог исцелил? Столько верующих, жаждущих исцеления. Потому что Бог любит людей. Он не смотрит на лицо. И знаете, он хочет исцелять людей. Возлагай твои руки. Не бойся возлагать руки на тех, которые вокруг тебя. Молись за них. Возлагай руки. Потому что Иисус сказал, он не только сам это сделал, он сказал, идите по всему миру. Кому? Верующим. Проповедуйте Евангелие всем людям. Кто будет веровать, спасен будет. Кто не будет веровать, откажется. Мне это оправдание небеса не надо. Я хочу в ад. Ну тогда ладно. Кто-то же захочет, наверное, я не знаю. Хотя от неба мало кто отказывается вообще-то. Но там написано, уверовавшие будут сопровождать сии знамения. Они возложат руки на больных, и те будут здоровы. И даже бесы изгонять будем. Только мы и так уже говорим на языках без проблем. Там написано так. Но это же не единственное, что мы можем делать. Правда же? Слава Богу, один знак у нас есть. Но еще есть знамения. Какие? Даже если выпить что-то смертоносного, не повредит. А вдруг вода отравлена? Все заулыбались. С Галиной Тоном созвонились как-то на неделе. И людей переживания. А вдруг вода отравлена? Но если она будет отравлена, вам никто не скажет этого. Тогда пить не буду. Не будешь. Будешь пить все равно. Что делать? Знаете, что я понял? Когда человек занят, следуя за Христом, ему некогда разбираться с водой. Он пьет все, что попадается на пути. Понимаете? Не до этого. А те люди, которые вот не заняты ничем, знаете, вот так, день до вечера, знаете, ой, как, ой, у меня вскочил прыщик, Игорь Викторович. Поцелуй его, погладь и помолись. Только это что? Ой, мне на этой руке тоже уже прыщик. Знаете, что я заметил? Что из-за того, что христиане не заняты делом, у них такая мнительность, знаете, постоянно такие вот заколола, ой, затрещала, ой, заболела. Я скажу вам, когда ты занят, тебе некогда даже на это обращать внимание. Сходи в 15-ю больницу или какую-нибудь, где раковые лежат, и заводишь за все свои болезни. Просто приди к там вот парализованным, которые лежат, не движутся, вот так, знаете, в всяких этих колясках, и почувствуешь себя таким здоровым. У меня прыщик. Сходи, и все. Начни за них молиться. И 90% твоих проблем исчезнут сразу. А с 10% Бог по дороге разберется. Аминь. Важно, чтобы мы были заняты, как Иисус. Чем? Следованием за Ним. И наше следование не просто «я доживу до воскресенья». Нет. И понедельник, и вторник, и среда, и четверг, и пятница, и суббота, не только воскресенье, мы следуем за Христом каждый день. А следование – это не просто «Господи, Господи!» Иисус говорит, что мне говорите, Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю. Вы понимаете, да? Очень важно, чтобы в каждом дне у нас была вот эта правильная мысль. Господь, я сегодня следую за Тобой. Новый день. Что я могу сделать для Тебя? Может быть, там порылся в своем ящике, нашел какую-то одежду, которая тебе не нужна. Собрал пакетик. Мы раздадим нуждающимся здесь в церкви. И не только церковь, к нам приходят разные люди, и мы будем продолжать заботиться о нуждающихся. Мы сейчас дойдем до этого. Но очень важно, знаете, помолиться за кого-то, позвонить кому-то. Знаете, я, как и вы, тоже с кем-то разговариваю по телефону, со служителями, разными людьми. И некоторые люди переживают очень сложное время. Я даже не все могу сказать вам вслух. Но некоторых людей сейчас вот сложные моменты. Я молюсь, поддерживаю их, и мы со служителями молимся. Мы поддерживаем этих людей, которые переживают сложные времена. Вот сейчас. Знаете, но я заметил, когда ты ободряешь другого, сам ободряешься. Молишься за другого, самому хорошо становится. Правда же? То есть следование за Христом – это что-то в каждом дне. Каждый день – это еще один шаг. Каждый день – еще один шаг. Ты даже не представляешь, куда Бог может привести тебя. Если ты идешь за Ним каждый день, не по воскресеньям, шагнул, потом следующее воскресенье, еще шаг сделал. Но ты не Гулливер, чтобы так ходить такими шагами. Тебе нужно все-таки ежедневно как-то следовать за Христом. И последнее, о чем я хочу сказать, прежде чем мы закончим собрание и будем причащаться. У нас сегодня причастие, очень важное собрание. Откройте, пожалуйста, Иоанна 13 главу. Иоанна 13 главу. И здесь написано следующее. 13 глава, с 28 по 29 стих. Буквально отрывок читаю. Может быть, не все понятно будет сразу, но там главная мысль есть. Но никто из возлежавших не понял, к чему он, то есть Иисус, это сказал ему. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Знаете, что делал Иисус? Он не только благовествовал нуждающимся, он еще служил им. Он давал из того, что у него было. Если Иисус это делал, то насколько мы с вами должны быть заняты этой мыслью? Откройте Ефесянам, я подхожу к концу. Ефесянам 2 глава 10 стих. Послание Ефесянам 2 глава 10 стих написано так. «Ибо мы Его творение». Тут есть Божье творение сегодня. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил. Давайте скажем вместе это слово «предназначил». Еще раз. Что такое «предназначил»? Это обозначил, это призвал, это что-то, к чему он нас пригласил. Чтобы мы это делали. Что? Нам исполнять добрые дела. Я глубоко уверен, что мы призваны к благотворительности. Мы призваны к тому, чтобы делать лично. Максимально делать доброе, пока мы живы. У нас не такая длинная жизнь. Даже если 120 лет будешь жить, это не так много. Но жизнь проходит очень быстро. Очень важно не забывать, что следы Христа ведут к тому, кто нуждающийся. Так много есть там проповедей, слова в Библии написано о том, как важно благотворить, как важно разделить голодным хлеб. Одно из мест Писания, оно потрясающее. Откройте Матфея 25 главу, и потом я хочу прочитать вам пророческое слово, которое я недавно получил. Потрясающе, оно так отозвалось в моем сердце. Но в начале Матфея 25 главу с 31 стиха. Смотрите, что Иисус Христос сказал. Потрясающее. Потрясающее слово. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь, отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, и в темнице был, и вы приняли, и пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагими одели, когда мы видели Тебя в больнице или в темнице?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так, как вы сделали этому, это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А потом и козлы забегают. Бе-е-е-е. А мы чего? Это потому, что я был голоден, а вы прошли мимо. Я жаждал, вы не напоили. Я в больнице был, вы никогда не позвонили и не пришли. Я в темнице был. А мы были заняты. Если бы мы знали, что это ты там. Иисус говорит: послушайте, все, что вы сделали одному из меньших сих. Меньших, это, знаете, значит человек, который меньше всего значит для всего общества. То вы сделали для меня. Это слова Иисуса Христа, который отделит одних от других, как овец от козлов. И знаете, что важно? Следование – это не стояние на месте. Это не ходьба на месте. Это движение в каждом дне. Иди по следам Христа. Что-то делай в церкви. Неси Евангелие. Заботься о бедных. Ты увидишь, что Бог сделает с твоей жизнью. Как Он поднимет тебя. Как Он благословит. Как Он сделает это с многими людьми. Он знает, что делать с твоей жизнью. И я хотел бы прочитать это пророческое слово, которое я не знаю этого пророка. Он не из Украины и не из России. Я не знаю, из какой он страны. Я даже не буду называть его имя, оно у меня есть. Я его не знаю. Но когда мне прислали это пророчество, я читал, мое сердце забилось. Я знаю Божий голос. И когда я читал это пророческое слово, думаю: Боже, я должен почитать это к церкви. Церковь должна услышать, что Бог Духом Святым говорит об Украине. Послушайте слово Господне. Вы увидите, как церковь на Украине поднимется с новым ревением и новым пылом для Господа. И вы увидите новое единство среди пасторов и других лидеров, которые любят народ Украины. Потому что вы вошли в третью реформацию, во время которой мы увидим, как соберутся пред Богом все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Помните, Бог говорил нам и раньше, что Бог покажет разницу между верующими. Это сейчас происходит. Я бросаю вызов украинскому народу. Поднимитесь и верьте, и провозглашайте, что Украина станет народом овец и будет обитать в праведности. Весь народ Украины будет не народом козлов, а народом овец. Речь идет о том, о чем Иисус сказал. Я вспомнил сразу, что Бог сказал, что Украина будет хлебной духовной житницей мира. Для чего? Чтобы служить этим. Чтобы заботиться о голодных народах, которых так много еще повсюду в мире. Что из Украины эшелоны с хлебом будут двигаться в разные страны. Хлеба хватит, страны, хлеба хватит не только для нас, но чтобы накормить многих повсюду. И хлебом физическим, и хлебом духовным. Как написано в Матфея 25 главе, я читал об этом. Когда придет Сын Человеческий, и соберутся пред Ним все народы, Он отделит овец от козлов. Как пророк, я ощущаю в своем духе, что Бог имеет особое благоволение и особую благодать для Украины. Он хочет сделать Украину образцовым народом, который вышел из старого и вошел в новое, и хочет дать процветание. Я ощущаю, что Бог хочет использовать Украину так же, как Он использовал Израиль во время Давида и Соломона, когда Бог дал им процветание, сделал их образцовым народом, и народ прославил Бога. Вау! Бог хочет дать Украине процветание, используя ее плодородные почвы, бизнесы и внешние возможности. По мере того, как нация будет подниматься, Бог будет совершать великие дела. Но именно церковь будет определяющим фактором в этом процессе. Знаете, все, что говорит Бог, у Него есть доброе намерение. Он может. Вот за что и война-то. Вы понимаете, почему? Почему ад сегодня восстает? По одной простой причине. Потому что есть призвание для целого народа. Все просто. И смотрите дальше. Если же церковь не поднимется и не войдет в это, будущее не будет таким светлым. От нас с вами зависит. Бог смотрит на землю. Для Него голос своей церкви невесты более важен, чем голос всех остальных. Знаете, у меня когда-то была невеста, сейчас жена. Я помню, когда особенно невеста была. Если мне что-то невеста скажет, для меня это, знаете, как сразу, мотив к действию сразу, к активности. Правда же? Я готов бежать на край света. Бог сегодня слушает голос своей невесты, своей церкви, чем она займется. Вот почему я здесь стою перед вами и говорю сегодня о следах Христа, дорогие братья и сестры. Каждый из нас призван. Каждый из нас имеет дар. Каждый может делать что-то в церкви, нести Евангелие, заботиться о нуждающихся. Мы скоро подойдем к этим проектам нашей благотворительности, чтобы захватить наш город, идти по всей Украине и за пределы Украины пойдем. Чтобы заботиться о бедных, дорогие братья и сестры. Так мы сделаем это или нет? Очень важно, чтобы наши сердца бились так. Мы были обуты в готовность, вы знаете. Очень важно, чтобы сердца наши бились для Бога. А не просто «я, мне, мое». Я для себя только хочу. Да Бог благословит, Бог восполнит все нужды твои. Но Он хочет, чтобы что-то сделать через тебя, через меня. И церковь будет определяющим фактором. И дальше, но я говорю вам, Бог имеет великие планы для народа Украины. И дальше пророк говорит, я езжу по многим странам мира, и в некоторых странах я ничего не ощущаю. И мне нечего сказать, кроме общих слов ободрения. Молитесь и верьте. Но я чувствую особое благоволение Бога к Украине. И Он избрал этот народ, чтобы он был Его народом для Его особенных целей. И Бог поднимет людей, которые осмелятся вести войну в духе. Будут знать, что такое духовная война. Вы понимаете, да? Это тоже, это духовное искусство. И будут такой церковью, которой ее призвал быть Иисус, чтобы быть Его представителями и послами, инструменты для разрушения твердынь зла и беззакония, которые удерживают эту страну от прогресса. Потому что беззаконие разрушает народ, а праведность возвышает народ. И я провозглашаю, что Украина будет процветающей страной. Народ обратится и станет праведным народом. Я вспоминаю пророчества, которые были раньше, такие аж дух захватывало. о чем-то большом Бог говорил. Я провозглашаю, что у вас будут лидеры, которые будут праведны и честны. У вас поднимутся правители, подобные Киру, во время правления которых народ Божий сможет строить. И мы тоже. Да, строим, как Бог нам сказал. Аминь. Не только мы. Все церкви построятся. Дальше. Утверждаться, исполнять свое предназначение. И я призываю Божье благословение на народ Украины. Церковь в Украине окажется на высоте положения и станет инструментом Божьей силы, чтобы принести праведность и исполнить Божье предназначение для народа Украины во имя Иисуса. Дальше. Церковь, поднимись. Будь Божьей церковью. Будь продолжением Его руки. Будь Его силой. Потому что Иисус предал всю свою силу, то есть отдал свою силу и власть своей церкви. И Он ожидает, чтобы церковь употребляла эту власть. Как будет двигаться церковь, так будет двигаться и страна. Поэтому, церковь, не надейся на правительство. Не надейся на себя. Не надейся ни на что, ни на кого. Надейся только на Бога. Приди к Нему, осмелься подвязаться в битве. И мы услышим о радикальных переменах в Украине. Мы увидим преображение Украины. В истории будет записано, что с этого дня началось преображение. И мы увидим, как слава Божья наполнит Украину во имя Иисуса Христа. Вау! О, Господь! Давайте мы встанем вместе и будем готовить свои сердца к причастию. Потому что Иисус Христос, Он заповедал нам, и я прочитаю это место Писания, для того, чтобы соединяться с Ним, быть Его. Знаете, как наша плоть, она этого не хочет. Наша плоть хоть хочет полежать, ничего не делать, покушать, смотреть такую ерунду и ничего не делать для Бога. Но мы не люди плоти. Мы не плотские люди. Мы хотим служить Богу всем своим сердцем. Аминь. И Бог показывает нам путь. Церковь, Евангелие и благотворительность. В чем уникальность нашей церкви? В том, что мы не ищем уникальности. Потому что церковь сама по себе уже является уникальной. Каждая церковь, каждый пастор, который, я говорю это в онлайне, который не понимает уникальности уже существующей, он ищет плотской уникальности. А наша церковь, она особенная. А наша церковь, она не похожа на других. Нет. Самое лучшее, что может быть с нами, это быть той церковью, которой хочет видеть нас Бог. Это созидать церковь внутри, быть активными в служении, нести Евангелие, заботиться о бедных. Вот три вещи, очень простые. Тот путь, по которому мы с вами будем идти в будущем до края земли.